Надо сказать, все они были спортсмены. Молодые и в большинстве крепкие парни, не упускавшие случая заняться спортивными упражнениями, и, вскакивая среди ночи от страшного шума, можно было быть уверенным, что обнаружишь на полу своей койки двух борцов, а вокруг в ярком свете стоящих на постелях арбитров в сорочках и кальсонах. Однажды во время такого ночного боя один из боксеров упал на спящего Карла, и первое, что тот увидел, открыв глаза, была кровь, текшая из носа бойца, и в считанные секунды, прежде чем он смог предпринять что-либо, залившая всю постель. Часто все 12 часов отдыха Карл тратил на попытки хоть немного поспать, хотя соблазн принять участие в беседах других был весьма велик. Но ему все казалось, что в жизни у остальных есть перед ним преимущество, которое он должен компенсировать старательной работой и некоторым самоотречением. Таким образом, хотя с точки зрения работы сон был для него очень и очень важен, он не жаловался ни старшей кухарке, ни Терезе на обстановку в общей спальне, ведь, во-первых, в общем и целом все парни изрядно от этого страдали, но всерьез не жаловались, а во-вторых, мучения спального зала были неотъемлемой частью его лифтерской должности, которую он с благодарностью принял из рук старшей кухарки. Раз в неделю при пересменке у него выдавались свободные сутки, которые он частично использовал для 1-2 визитов к старшей кухарке и для того, чтобы где-нибудь в уголке, в коридоре и крайне редко у нее в комнате перекинуться несколькими фразами с Терезой, которую он подкарауливал в ее краткие свободные минуты. Иногда он сопровождал девушку в город, куда ее посылали со срочными поручениями. Тогда они почти бежали. Карл с ее сумкой в руке к ближайшей станции подземки. Поездка занимала всего лишь мгновение. Поезд мчался, как бы не испытывая ни малейшего сопротивления, и вот уж пора выходить. Вместо того, чтобы дожидаться эскалатора, который казался им слишком медлительным, они взбегали вверх по лестнице. Перед ними открывались площади, от которых звездообразно расходились улицы, мельтешила сутолока потоком текущего со всех сторон транспорта. Но Карл и Тереза рука об руку спешили в различные конторы, прачечные, склады, магазины, где нужно было выполнить не телефонные, а в общем не особенно ответственные поручения или уладить недоразумения. Тереза скоро заметила, что помощью Карла пренебрегать не стоит. Напротив, во многих случаях именно она значительно ускоряла дела. С Карлом ей не приходилось ждать, как часто бывало без него, чтобы сверхзанятые деловые люди выслушали ее. Он подходил к конторке и до тех пор стучал по ней костяшками пальцев, пока ему не отвечали. Он кричал поверх толпы на своем все еще правильном, легко отличимом среди сотни голосов английском. Он подступал к людям без колебаний, даже если они спесиво удалялись в глубину просторнейших контор. Делал он это не из молодечества и уважал любой протест, однако он чувствовал себя на высоте положения, дающего ему все права. Гостиница «Оксиденталь» была солидным предприятием, с которым шутки плохи. И, наконец, Тереза, несмотря на ее деловой опыт, все-таки нуждалась в помощи. «Вы должны всегда сопровождать меня», — говорила она, порой счастливо смеясь, когда они возвращались, особенно удачно выполнив поручение. Лишь 3 раза за 1.5 месяца жизни в Рамзесе Карл побыл в комнатке Терезы подольше, по нескольку часов. Конечно, комнатка была меньше любой из комнат старшей кухарки. Немногочисленные вещи в ней сгруппированы были у окна, но Карл, учитывая опыт спального зала, хорошо понимал ценность собственного, сравнительно спокойного жилья, и хотя прямо он не говорил об этом, Тереза заметила, как ему нравится ее комнатка. у девушки не было от него секретов, да и возможно ли иметь их от него после ее визита в тот первый вечер. Она была незаконно рожденной. Отец ее, строительный десятник, вызвал к себе из Померании мать с ребенком. Но, словно тем самым он исполнил свой долг или ожидал кого-то другого, а не изработавшуюся женщину и слабую девочку, которых встретил на пристани, вскоре после их прибытия он без всяких объяснений эмигрировал в Канаду. И с тех пор они не получили от него ни письма, ни какой-либо иной весточки. Оно и неудивительно, ведь обе совершенно затерялись в трущобах восточного Нью-Йорка. Однажды Тереза рассказала, Карл стоял рядом с ней у окна и смотрел на улицу, о смерти своей матери. Они с матерью зимним вечером, Терезе было тогда лет 5, каждая со своим узелком торопливо шли по улицам в поисках ночлега. Сначала мать вела ее за руку. Мела метель, и идти вперед было трудно. Потом рука ее обессилила, и она, даже не оглянувшись, отпустила Терезу, которая теперь шла, цепляясь за материну юбку. Девочка часто спотыкалась и падала, но мать точно в забытии не останавливалась. А эти метели на длинных прямых улицах Нью-Йорка. Карл-то еще не видел нью-йоркской зимы. Если идешь против ветра, сквозь его круговерть, невозможно ни на миг открыть глаза. Ветер непрерывно залепляет лицо снегом. Пытаешься бежать и не двигаешься с места. Впору прийти в отчаяние. Ребенку, естественно, полегче, чем взрослому. Он бежит под ветром и даже находит в этом удовольствие. Вот и Тереза тогда не могла понять матери и была теперь твердо убеждена, что если бы в тот вечер вела себя с матерью поумнее, все же она была еще так мала, то и не пришлось бы погибнуть столь жалкой смертью. Мать уже 2 дня была без работы. В кармане не осталось ни цента. Весь тот день они провели на улице без крошки во рту. В узелках было только никчемное тряпье, которое они не осмеливались бросить, быть может, из суеверия. На следующее утро матери обещали работу на строительстве, но она опасалась и целый день пробовала объяснить это Терезе, что не сумеет воспользоваться этой возможностью, так как чувствует себя смертельно усталой. Еще утром, к ужасу прохожих, она обильно харкала кровью, и мечтала она только об одном — попасть куда-нибудь в тепло и отдохнуть. И как раз в тот вечер найти такое место было невозможно. Обычно дворник не давал им даже войти в парадную, где можно было бы кое-как передохнуть от непогоды, а если и удавалось войти в дом, они спешили по узким ледяным коридорам, поднимались по лестницам с этажа на этаж, кружили по узким дворовым галереям, стучали во все двери подряд. Они-то не отваживались ни с кем заговорить. То просили о помощи каждого встречного, а раз или два мать, совершенно запыхавшись, присаживалась на ступеньки тихой лестницы, привлекала к себе упиравшуюся Терезу и целовала ее, судорожно прижимаясь губами. Потом, когда уже знаешь, что это были последние поцелуи, в голове не укладывается, как можно было так ослепнуть, чтобы не понять этого, пусть даже ты и был тогда совсем мал. Двери иных комнат, мимо которых они проходили, были открыты, чтобы выпустить застоявшийся воздух, а из дымного марева, которое словно после пожара наполняло комнату, выступала чья-то фигура, стоявшая на пороге, и либо своим немым безучастием, либо кратким «нет», говорившая, что приюта не найдется и здесь. Теперь задним числом Терезе казалось, что мать настойчиво искала пристанище только в первые часы, так как примерно после полуночи она уже никому не обращалась, хотя с небольшими перерывами не переставала до рассвета кружить по коридорам домов, где ни подъезды, ни квартиры никогда не закрываются. Жизнь там кипит всю ночь, и на каждом шагу попадаются люди. Конечно, спешить они уже были не в состоянии, обе из последних сил заставляли себя идти, и на самом деле, наверное, едва брели, с трудом переставляя ноги. Тереза даже не знала, побывали ли они с полуночи до пяти утра в 20 домах, или только в двух, а то и в одном. Коридоры этих домов хитро спланированы для наиболее выгодного использования площади, но в них так трудно ориентироваться. Должно быть, не раз они проходили по одному и тому же коридору. Тереза смутно помнила, как они вышли из ворот дома, в котором целую вечность искали пристанище, но точно так же ей казалось, что в переулке они сразу повернули назад и снова устремились в этот дом. Для ребенка все это, конечно, были совершенно непонятные мучения. То его крепко держала за руку мать, то он сам держался за нее и шел, шел, не слыша ни единого слова утешения. В то время, по недомыслию, девочка находила этому только одно объяснение. Мать решила от нее убежать. Поэтому Тереза крепче цеплялась за мать. Та вела ее за руку, но безопасности ради другой рукой девочка хваталась за материнские юбки и время от времени ревела. Она не хотела, чтобы ее бросили здесь. Среди людей, которые, тяжело ступая, поднимались впереди них по лестнице или невидимые приближались сзади из-за поворота, спорили в коридорах друг с другом и вталкивали одни другого в комнату, пьяные, нечленораздельно распевая, бродили по дому, и хорошо еще, что матери с Терезой удавалось проскользнуть мимо таких компаний. Поздно ночью, когда надзор не такой строгий, и люди уже не столь безапелляционно настаивают на выполнении правил, они верно сумели бы приткнуться в какой-нибудь заурядной ночлежке, мимо которых им случалось проходить, но Тереза об этом не догадывалась, а мать более не жаждала покоя. Утром, в начале прекрасного зимнего дня, обе они стояли, прислонившись к стене какого-то дома, не то дремали, не то просто забылись с открытыми глазами. Оказалось, что Тереза потеряла свой узелок, и мать в наказание за невнимательность принялась бить ее, но девочка не чувствовала и не замечала ударов. Потом они потащились дальше по просыпающимся улицам. Мать держалась за стены домов. Вышли на мост, где мать, цепляясь за перила, стерла рукой весь иней и, наконец, добрались. Тереза тогда не удивилась, а сейчас не могла взять этого в толк, до той самой стройки, куда матери велено было явиться утром. Она не сказала Терезе, ждать ей или уходить, и девочка поняла это как распоряжение ждать, поскольку это отвечало ее желанию. И так она пристроилась на кучке кирпича и увидела, как мать развязала свой узелок, достала из него пестрый лоскут и повязала поверх платка, который не снимала всю ночь. Тереза так устала, что ей даже в голову не пришло помочь матери. Не отметившись, как обычно делается, в конторке и никого не спросив, мать поднялась по лестнице, словно уже знала, на какую работу ее поставят. Тереза удивилась, так как подсобницы занимались обычно внизу гашением извести, подноской кирпича и другой несложной работой. Поэтому она решила, что нынче у матери работа более высокооплачиваемая, и сонно улыбнулась ей снизу. Постройка была еще невысокой. Только-только завершили первый этаж, хотя высокие опоры для дальнейшего строительства, правда, еще без деревянных перемычек, уже поднимались к голубому небу. Наверху мать ловко обошла каменщиков, которые укладывали кирпич к кирпичу, и странным образом ни о чем ее не спросили. Она предусмотрительно держалась слабой рукой за деревянную перегородку, служившую ограждением, а внизу Тереза в своей полудреме поражалась ее ловкости и думала, что мама приветливо поглядывает на нее. Но вот мать подошла к небольшой груди кирпича, возле которой кончались перила. Да, вероятно, и помост. Она, однако же, продолжала идти вперед, на кирпичи. Вся ловкость словно бы вдруг оставила ее. Она опрокинула кирпичные кучи и рухнула в бездну. Множество кирпичей попадало следом, а через некоторое время откуда-то сорвалась тяжелая доска и грохнулась на нее. В последнем воспоминании Терезы мать распласталась на земле, раскинув ноги, в клетчатой юбке, привезенной еще из Померании. Неструганная доска почти целиком накрыла ее. Со всех сторон сбежались люди, а наверху, на лесах, что-то сердито кричал какой-то мужчина. Уже стемнело, когда Тереза закончила свою повесть. Рассказывала она подробно, хотя это было не в ее привычках, и в самых прозаических местах, например, при описании каркасных опор, которые поодиночке вздымались к небу, она замолкала со слезами на глазах. Теперь, 10 лет спустя, она совершенно точно помнила каждую мелочь, а поскольку последний раз она видела мать живой там, наверху, и никак не могла убедительно донести до своего друга этот образ, то, закончив рассказ, хотела еще раз вернуться к злосчастному эпизоду, но запнулась, спрятала лицо в ладони и не сказала больше ни слова. Впрочем, в комнате Терезы бывали и часы повеселее. Еще при первом своем посещении Карл приметил там пособие по коммерческой переписке и попросил его на время. Тут же было условлено, что Карл выполнит содержавшееся в книге задание и отдаст их на проверку Терезе, уже изучившей пособие в той мере, в какой это было необходимо для ее небольших работ. Теперь Карл ночи напролет, заткнув уши ватой, лежал на своей койке в спальном зале, для разнообразия то в одной позе, то в другой, то в третьей, читал книгу и каракулями записывал в тетрадочке задание авторучкой, которой старшая кухарка вознаградила его за то, что он составил и аккуратно оформил для нее большущий инвентарный список. Он сумел обернуть себе на пользу даже беспокойство, которое причиняли ему другие юнцы, так как в подобных случаях он просил у них маленьких консультаций по части английского языка, что им вскоре надоело, и они оставили его в покое. Частенько он дивился тому, что другие полностью примирились со своим нынешним положением, совершенно не чувствуя его временного характера. В лифтерах юношей старше 20 лет не держат, ничуть не задумываясь над своим будущим и, несмотря на пример Карла, читая разве что детективы, затрепанные и рваные, эти книжонки кочевали с койки на койку. Теперь при свиданиях Тереза тщательнейшим образом правила его работы. Порой у них возникали споры. Карл ссылался тогда на своего знаменитого нью-йоркского профессора, но для Терезы это значило не больше, чем грамматические познания лифтеров. Она брала у него авторучку и вычеркивала места, в ошибочности которых была убеждена. Карл же педантично восстанавливал текст в подобных сомнительных случаях, хотя, в общем-то, здесь в таких делах не было более высокого авторитета, чем Тереза. Иногда, правда, приходила старшая кухарка и неизменно решала спор в пользу Терезы, что, однако, ничего не доказывало, ведь Тереза была ее секретарем. Вместе с тем старшая кухарка примеряла обе стороны, ибо тут же готовили чай, приносили печенье, и Карл должен был рассказывать о Европе, хотя старшая кухарка поминутно его перебивала. Она все время задавала вопросы и удивлялась, благодаря чему Карл осознал, сколь многое на родине в корне изменилось за сравнительно короткое время и сколь много перемен успело, вероятно, произойти за месяцы его отсутствия и еще произойдет. Карл пробыл в Рамзесе почти месяц, когда однажды вечером Реннелл мимоходом сообщил, что перед гостиницей с ним заговорил человек по имени Деламарш и расспрашивал о Карле. У Реннелла не было оснований что-либо утаивать, и он рассказал правду, что Карл — лифтер, однако имеет шанс получить местечко получше благодаря протекции старшей кухарки. Карл обратил внимание на то, как предупредительно отнесся Деламарш к Реннеллу, пригласив его нынче даже на товарищеский ужин. «Я не хочу иметь с Деламаршем ничего общего», — сказал Карл. «А ты будь с ним поосторожнее». «Я?» — сказал Реннелл, потянулся и поспешил прочь. Он был самым миловидным и изящным мальчиком в гостинице, и среди лифтеров ходил слух, неизвестно кем пущенный, что одна важная дама, уже долгое время проживавшая в гостинице, целовала Реннелла в лифте. У тех, кто знал об этих слухах, мурашки по спине бежали от волнения, когда эта самоуверенная дама, наружность которой и мысли о подобном поведении не допускала, легкой спокойной походкой под воздушной вуалью, затянутая в корсет, шла мимо. Жила она на втором этаже, и лифт Реннелла ей не подходил. Но ведь если другие лифты заняты, такой постоялице не запретишь воспользоваться его лифтом. Вот почему эта дама время от времени поднималась и спускалась на лифте Карла и Реннелла, причем всегда только в смену второго. Возможно, случайность, но в это никто не верил. И когда лифт был занят дамой и Реннеллом, всей иеной лифтеров овладевало плохо скрываемое волнение, иной раз приводившее даже к вмешательству старшего администратора, то ли из-за этой дамы, то ли из-за слухов, но так или иначе Реннелл изменился, стал еще более самоуверенным. Уборку лифта целиком переложил на Карла, который выжидал удобного случая для серьезного объяснения по этому поводу и в общей спальне не показывался. Никто еще не порывал так резко с сообществом лифтеров, ведь, по крайней мере, в вопросах службы все они держались друг друга и имели организацию, которую признавала дирекция гостиницы. Все это вспомнилось Карлу при мысли о Деламарше, пока он, как всегда, исполнял свою службу. Около полуночи ему выпало небольшое развлечение. Тереза, частенько радовавшая его маленькими подарками, принесла ему большое яблоко и плитку шоколада. Они немного поболтали. Даже перерывы поездки лифта им не мешали. Разговор коснулся и Деламарша, и Карл заметил, что вообще-то оказался под влиянием Терезы и считает Деламарша опасным человеком лишь потому, что таким Деламарш представляется Терезе по его рассказам. Однако, в сущности, Карл считал его просто мошенником, которого сделали таким невзгоды, и с которым все-таки можно найти общий язык. Тереза горячо возражала против этого и после долгих уговоров потребовала от Карла обещания больше не разговаривать с Деламаршем. Вместо этого обещания Карл начал настаивать, чтобы она шла спать, так как полночь давным-давно миновала, а когда она отказалась, пригрозил покинуть свой пост и отвезти ее в комнату. Когда она, наконец, собралась уходить, он сказал: «Зачем ты так беспокоишься, Тереза? Чтобы тебе лучше спалось, я, конечно, твердо обещаю, что заговорю с Деламаршем только в случае крайней необходимости». Затем ему пришлось совершить много поездок, так как соседа отозвали по какому-то делу, и Карлу пришлось обслуживать оба лифта. Некоторые постояльцы сказали, что это безобразие, а один господин, сопровождавший даму, даже легонько прикоснулся к Карлу тростью, чтобы поторопить его, хотя Карл в подобных напоминаниях вовсе не нуждался. Если бы постояльцы, видя, что один лифт остался без лифтера, по крайней мере, перешли к лифту Карла, но, увы, они этого не сделали, а стояли у соседнего, взявшись за ручку двери, или даже входили в лифт, что по строжайшей инструкции лифтеры любой ценой должны были предотвратить. Вот Карл и сновал туда-сюда, выбиваясь из сил, причем у него не было уверенности, что он четко выполняет свой долг. В довершение всего, часов около трех, старик-носильщик, с которым немного сблизился, попросил его помочь, Но Карл не мог пойти ему навстречу, потому что как раз в это время постояльцы осаждали оба его лифта, и требовалось немалое самообладание, чтобы тотчас устремиться большими шагами к одной из ожидающих групп. Он чрезвычайно обрадовался, когда вернувшийся лифтер снова приступил к работе и бросил ему несколько слов упрека за долгое отсутствие, хотя, возможно, тот и не был ни в чем виноват. После 4 утра наступила небольшая передышка. Как раз вовремя, поскольку Карлу она была уже крайне необходима. Тяжело опершись на перила около своего лифта, он медленно ел яблоко, от которого едва он прокусил кожицу, пошел сильный аромат, и смотрел вниз, в световую шахту, куда выходили большие окна кладовых, где желтели во мраке подвешенные гроздья бананов.